Действие четвертое. Некий шевалье отправляется в весьма странное путешествие, или часовня святого Патрика. В этот вечер в комнате было как-то особенно темно, возможно, из-за туч, с полудня нависших над парижскими крышами. Пришлось зажечь еще пару свечей. Вглядываясь в мелкие аккуратные строчки, я начинал понимать, отчего почти все мои знакомые щеголяют в очках. Читать после заката, да еще при здешних узких окнах, верный способ испортить зрение. Там, где я жил, окна совсем другие, широкие, почти во всю стену. Да и свет казался иным, куда более ярким, даже в глухую осеннюю пору. Там, где я жил. Интересно, где? В Лионе? Нет, в Лионе дома такие же, как в Париже. Широких окон во всю стену я там не видел. Я закурил очередную папилитку и отложил в сторону прочитанные бумаги. Их было немного, всего три. Дело гражданки Мари Дю Бретон, уроженки города Ванна, осужденной революционным трибуналом 5 июня сего года, 1793, от Рождества Христова, от провозглашения же Французской Республики, единой и неделимой. Первого. Если бы не последний листок, история несчастной мадам Дю Бретон показалась бы совершенно обычной и даже скучной. Рядовой эпизод из жизни якобинской преисподней. Наверное, такое случается каждый день. В очереди возникла ссора. Итак, 2 июня упомянутого года в очереди за хлебом возникла ссора. Некая неизвестная особа обвинила якобинских разбойников в том, что хлеба нет уже более полугода, а за теми крохами, что иногда все-таки подвозятся, приходится занимать очередь еще с вечера. Часть очереди данную особу поддержала. Другие же проявили сознательность и кликнули патруль Национальной гвардии. В результате трое зачинщиц оказались под арестом, поскольку неизвестная особа благополучно скрылась, под суд попали именно они. Двоих вскоре выпустили, а вот третий здорово не повезло. Не повезло, как нетрудно было догадаться, упомянутой Мари Дю Бретон. Несмотря на частичку «дю», данная особа имела происхождение отнюдь не дворянское. Зато ее муж, к этому времени уже покойный, в свое время служил сержантом гвардии Его Величества. Какая-то странность заставила остановиться и вновь посмотреть записи, сделанные аккуратным писарским почерком. «Мадам Дю Бретон из Ванна». Насколько я помнил, этот порт находится именно в Британии. Многие простолюдины, приезжая в Париж, берут себе подобные фамилии, на слух напоминающие дворянские. Но Дю Бретон – фамилия, которую Мари получила от мужа. Остается предположить, что сержант Дю Бретон или его предки тоже из Британии. Впрочем, к делу гражданки Дю Бретон это не относилось, поскольку упомянутый супруг скончался в 1787 году, оставив вдову с тремя детьми. Наследствие Мари Дю Бретон сообщила, что после того, как она перестала получать полагавшуюся ей королевскую пенсию, семья бедствовала, и очень часто дети ложились спать голодными. Я невольно покачал головой. Трое детей. Пенсию отменили, очевидно, осенью 1792, когда гвардия была ликвидирована. Да, вдове пришлось тяжко. Свидетели дружно указали, что упомянутая вдова Бретон активно желала смерти якобинской шайке, в том числе самому гражданину неподкупному, называя его ублюдком и кровопийцей. Вину несчастной женщины усугубило и то, что на ней единственной из арестованных не было трехцветной кокарды. Утром 5 июня гражданка Дю Бретон предстала перед трибуналом и вместе с другими, как указывалось в документе, 23 контрреволюционерами была приговорена к смерти. В тот же вечер вся связка была отправлена на площадь революции, где ее, вероятно, имела возможность наблюдать гражданка Грилье. Приговор был приведен в исполнение, о чем составлен надлежащий акт, выписка из которого прилагалась. Да, дело выглядело буднично, если бы не последний листок. Бесстрастным, истинно полицейским языком неизвестный мне чиновник комиссариата извещал, что утром следующего дня, то есть 6 июня, все того же первого года республики, вышеупомянутую вдову Бретон заметили возле ее дома. Ошибка исключалась. Ее опознали соседи, булочник и даже патрульный национальной гвардии. Правда, выглядела вышеупомянутая весьма странно. На вопросы не отвечала, более того, не узнавала даже своих соседей. Из ее речей, весьма бессвязных, можно было лишь понять, что Мари Дю Бретон желает увидеть своих детей, которым, как следовало из ее слов, вот уже 3 дня нечего было есть. Задержать гражданку Дю Бретон не решились, но сообщили в местную секцию. Когда прибыл патруль, выяснилось, что вдова Бретон направилась к себе домой, дабы повидать вышеупомянутых детей, якобы лишенных присмотра. Якобы, ибо дети после ареста матери были направлены в местный приют, бывший приют монастыря святого Лазаря. Это и пытались втолковать несчастные соседи, но та, судя по всему, ничего не поняла. Мари Дю Бретон нашли на пороге дома. Она была мертва. Прибывший полицейский врач установил, что несчастная погибла по причине отсечения головы не менее 30 суток назад, как и гласил вышеприведенный акт о казни. Я прикрыл глаза. Читать такое было трудно. Вспомнился старый сырой склеп, обнаженное тело с серебряным крестиком и страшный обрубок шеи с торчащей желтой костью. Я так и не понял, что решила всезнающая парижская полиция вместе со своими коллегами из ведомства гражданина Вадье. Расследовать дело не стали, но и закрыть, похоже, не решались. Дезертирство вдовы Дю Бретон, 29 лет, из третьего сословия города Ванна, постарались особо не афишировать, однако же копия упомянутого дела была передана лично гражданину Амару. Выходит, Чернявый тоже в курсе этой странной и страшной истории. Правда, трудно сказать, воспринял ли он ее всерьез. У гражданина Амару полно дел поважнее. Я закурил новую попелитку и покосился на внушительного вида бутыль, стоявшую на подоконнике. По уверению того, кто мне ее всучил, в бутыле был настоящий граб, причем даже не овернский, а марсельский. Но пить не хотелось. Собственно, емкость предназначалась для гостей. Гражданин Вильбо завтра собирался выписаться из больницы и заглянуть ко мне с визитом, а молодой индеец, оказавшийся ко всему прочему знакомцем Шарлотты Карде, прислал записку, также обещая нагрянуть в гости. Приходилось быть во всеоружии. Вторая стопка бумаг оказалась куда более внушительной. Неудивительно, ибо речь в ней шла не о скромной сержантской вдове, а о самом гражданине Лепелетье де Сен-Фаржо, чей гипсовый бюст, увенчанный красным каторжным колпаком, стоял справа от входа в зал оперы. Биографию якобинского апостола я читать не стал. Достаточно и того, что я помнил. Цареубийца был вовсе не мебельщиком из Сент-Антуана и не медником из Сен-Марсо. Гражданин Лепелетье, владевший дюжиной мануфактур, успел неплохо обогатиться еще при старом порядке, щедро используя привилегии, предоставлявшиеся его величеством французским предпринимателям. Но Сен-Фаржо оказался из тех, кто кусает кормящую его руку. 15 января все того же первого года республики гражданин Лепелетье зашел пообедать в ресторацию Феврье, что в Пале-Рояле, в то время уже бывшим. Достойного якобинца можно понять, он выполнил тяжкую, но столь нужную революции работу. Только что гражданин-мануфактурщик вместе с большинством конвента проголосовал за казнь изменника и врага народа Луи Капета. Неудивительно, что гражданин Лепелетье, приложивший немало усилий, чтобы остальные обогрели руки в крови короля, решил утолить голод, правда, не краюхой хлеба с солью, а изысканным раковым супом и мясом по-бургундски. С супом было покончено быстро, но до десерта дело не дошло. Некий, как было указано в протоколе, коренастый гражданин с черными волосами и синим лицом... Мне показалось, что зрение начинает шалить. «Синим лицом?» Я протер глаза. «Все верно. Синим лицом, небритым подбородком, одетый в широкий камзол...» Выходила какая-то чушь. Добро, если бы сей документ составил гражданин Денваль из племени иракезов. Но это писал не он, а сотрудник городского комиссариата. Уж там служат люди, знающие цену каждому слову. Приходилось верить. Итак, коренастый, с синим лицом, спросил у гражданина Лепелетье. Нет, не так. Дотошный чиновник воспроизвел весь разговор, краткий, но поучительный. «Вы Лепелетье? Вы голосовали по делу Его Величества?» «Я подал голос за смерть!» «Негодяй! Ты мне и нужен!» Для чего именно, стало ясно буквально в тот же миг. Коренастый, с синим лицом, выхватил саблю из-под широкого камзола и проткнул так и не съевшего десерт Лепелетье насквозь. Случившийся тут же хозяин ресторана гражданин Феврье попытался проявить патриотический пыл и задержать коренастого, но получил сильный удар рукоятью сабли по носу, после чего уже ничто не мешало владельцу широкого камзола беспрепятственно скрыться. Пока граждане и кабинцы волочили хладный труп мануфактурщика прямиком в пантеон, полиция не теряла времени даром. Убийцу опознали. И Феврье, и четверо иных добропорядочных граждан. Его хорошо знали. Антуана Пари, бывшего королевского гвардейца. Правда, видеть его здесь никак не ожидали. Хотя бы потому, что Антуан Пари, как показали иные добродетельные граждане, был убит при штурме Тюильри 10 августа прошлого 1792 года. Его фамилия была напечатана в газетах, а прах похоронен на Блошином кладбище вместе с остальными защитниками дворца. Тот, кто составлял бумагу, похоже, испытывал противоречивые чувства. Во всяком случае, я вновь встретил знакомое слово «якобы». Якобы убит, якобы тело выставили в окне второго этажа, где оно пробыло до 13 августа. А 15 августа Антуан Пари был арестован на набережной Сены патрулем Национальной гвардии. При аресте он оказал сопротивление, более того, грозил, что еще не все сделал, что должен. Патруль, очевидно, газет не читавший, счел задержанного обычным контрреволюционером и направил в тюрьму аббатство, где содержались несколько десятков гвардейцев, уцелевших после резни. Итак, тюрьма аббатства. Пари пробыл в ней всего 2 недели. Допросить его не успели, а потом было поздно, ибо в воскресенье 2 сентября бывший гвардеец встретил свою вторую смерть. Похоже, тот, кто составлял документ, уже перестал удивляться. Факты, только факты. Вечером 2 сентября толпа осадила конвой, доставлявший в тюрьму 30 арестованных священников. Сопротивления конвой не оказал, и 29 несчастных были убиты на месте. Сумел скрыться лишь один. В тоне, которым об этом писалось, явно слышалось сожаление. Итак, 29 убиты, один бежал, а толпа, почуяв кровь, бросилась к тюремным воротам. Далее шла выписка из показаний некоего Станислава Майяра. Сей гражданин в свое время, оказывается, лично зарубивший коменданта Бастилии, теперь возглавил революционную тройку, решившую разобраться с заключенными в тюрьму аббатства аристократами. Судьба 42 гвардейцев была решена сразу. На жаргоне гражданина Майяра это называлось «отправить в Лафорс». Лафорс находился тут же, обреченных закалывали заранее припасенными пиками. Впрочем, некоторым пик не досталось, и их добивали топорами. Внезапно вспомнилось. Секция «Пик», оплот гражданина Робеспьера. Выходит, название дано не зря. Гвардейцы встретили гибель по-разному, но среди просьб о пощаде, проклятий, предсмертных криков гражданин Майяр все-таки запомнил ледяное спокойствие Антуана Пари. Со словами «Плевал я на вашу смерть» он шагнул прямо в толпу, и через минуту его голова уже красовалась на пике. Так, я вновь прикрыл глаза и откинулся на спинку стула, приводя мысли в порядок. Гражданин Пари явно прибавил хлопот славным якобинцам. Гвардеец плевал на смерть, и это не было бравадой. Хотя бы потому, что через 4 месяца коренастый с синим лицом человек вошел в ресторацию Веврье. Последняя бумага оказалась совсем свежей, недельной давности. Уже после первых строчек стало ясно, смерть, 2 раза промахнувшись, все-таки взяла свое. Труп находившегося в розыске Антуана Пари был обнаружен в одной из деревенских гостиниц Пикардии. К изумлению местных национальных гвардейцев, взломавших дверь запертого номера, тело не только не подавало признаков жизни, но и было покрыто многочисленными ранами. Причем кровь давно запеклась, а в воздухе явно слышался запах разложения. При этом, судя по показаниям хозяйки, Антуан Пари прибыл в гостиницу накануне, находясь в добром здравии. Правда, хозяйку смутил странный цвет лица постояльца, синий, словно тот был с перепоя. Еще раз посмотрев документы, я сообразил, что пропустил нечто важное, и вновь вернулся к началу. Антуан Пари – дворянин, зачислен в Королевскую гвардию в 1784 году. Стоп! Откуда он родом? Ответ я нашел тут же. Будущий гвардеец родился в Бриньогане. Название мне ничего не говорило, и я пожалел, что не догадался купить карту. Одна из свечей предательски мигнула и погасла. Я хотел зажечь новую, но передумал. Читать больше не стоит, да и главное я уже понял. И это главное. Глоток граппа обжег горло. Я с трудом перевел дыхание. Меня не обманули. В бутылке оказалось именно то, что обещано. И вновь, как когда-то у костра, я понял, что огненный напиток не пьянит. А ведь кружка граппа способна свалить с ног королевского гвардейца, такого, как покойный Антуан Пари. Амару ждал меня в центре Вандомской площади, возле полуразрушенного пьедестала, где когда-то поднимал копыта бронзовый конь короля солнца. Я не помнил этих мест, но говорливый кучер успел подробно поведать и о разрушенном монументе, и о клубе якобинцев, выходящем окнами на площадь, и даже о подземном ходе, когда-то прорытом под площадью. Некий шевалье пожелал быть похороненным аккурат под копытами королевского коня. Очевидно, именно его кости, если, конечно, склеп уцелел, попирал сейчас башмаками гражданин Амару, кутавшийся в длинный теплый плащ. Утро действительно выдалось на диво холодным.